Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резнуков. Около года назад Совет Федерации по собственной воле покинул заместитель председателя Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству, один из самых строптивых сенаторов, активно критиковавших принимаемые Госдумой запретительные законы, Константин Добрынин. Сегодня он продолжает заниматься законодательной деятельностью, возглавляет коллегию адвокатов Pen and Paper, является статс-секретарем Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации. Мы встретились с Константином Добрыниным в его адвокатской конторе, и первый мой вопрос касался судьбы одного из последних законопроектов, который он внес в Госдуму, закона о запрете реабилитации сталинизма. Так какова его судьба, Константин?
Чем он был вызван и почему я это посчитал важным сделать? Понимая, конечно, такие достаточно трудные перспективы законопроекта, ответ на это достаточно прост. Потому что если мы посмотрим на 3-4, ну, допустим, 5 последних лет, то мы увидим, что в общественном таком сознании фигура Сталина очень резким образом начала, знаете, сиять вдруг другими красками. И вдруг она опять стала даже не то, что дискуссионной, да, там, что сложная личность, несложная, она начала становиться рукопожатной среди государственных деятелей, что, безусловно, опасно, потому что такая вот ползучая реабилитация сталинизма, она сродни вирусу, потому что как только мы начинаем рассуждать, ну, конечно, он был палач, но при всем при этом, посмотрите, вот как только мы ставим вот это «но» и делаем предложение, мы, в принципе, нивелируем себя, уничтожаем память о жертвах, и неважно, миллионы жертв или сотни тысяч или тысяча. Понимаете, в чем парадокс? Когда ты беседуешь со сталинистами, а я периодически с ними вступаю в такие милые дискуссии, одним из аргументов является: да не было миллион жертв, их было там, условно говоря, там, ну, плюс-минус 400 тысяч. Я говорю: и что? И вот после этого «и что?», как правило, возражать-то нечего, потому что, а действительно, наверное, когда вот когда была перестройка, да, и когда миф о Сталине, он был подвергнут развенчанию, да, конечно, тогда были допущены серьезные ошибки, в том числе и в том, что касается корректности исчисления жертв репрессий, да, и это было очень нехорошо, потому что именно из-за этого и не удалась та десталинизация страны, которая проводилась, да, потому что, ну, все-таки надо быть честными даже для себя. Но тем не менее, да, когда ты начинаешь считать и говоришь, что нет, ну, миллиона не было, а 400 тысяч – это вроде как окей, то, конечно, это не окей, и, конечно, это абсолютно опасная для страны тенденция, когда мы для себя начинаем считать приемлемыми любые жертвы, любую кровь, которая для большого дела, для большой идеи, она может подходить. Я не хочу какие-то прописные истины говорить. Просто есть, что такое хорошо и что такое плохо. Вот это плохо. Я не знаю, почему я должен подробно это объяснять, потому что для меня это как-то стало очевидным. Да, на меня, безусловно, в этом смысле влияли родители, влияли мои учителя. Я, наверное, все-таки ребенок перестройки. Но при всем при этом мой дед был сталинист. И я рассказывал много раз эту историю, когда это был, по-моему, 84-й год. И на даче дедушка Коля попросил брата моего старшего, он вырезал из журнала портрет Сталина и попросил его повесить на стену на даче. И брат хотел прикрепить портрет кнопками. Дед его чуть не убил, когда он сказал: как ты смеешь батю прибивать к стене? Он отобрал портрет и за ленточками синими его приклеил. Я уверен, что этот портрет до сих пор на даче висит, я просто там не был очень давно, с этими изоленточками, понимаете? Вот история, да? Это был мой родной дед, и я не могу его за это осуждать. У него была такая жизнь, тяжелая судьба, причем он сам был сыном царского офицера, да, сам скрывал свою фамилию, это все узнал уже после его смерти. То есть и у нас вся страна такая. Вопрос же только идет не в том, чтобы обвинять там ветеранов, людей, да, вопрос в том, чтобы мы, вот там новое поколение, наши дети, мы абсолютно четко могли разграничивать, что есть хорошо, а что есть плохо. Почему важно, чтобы это государство сказало, почему в законопроект я внес? Да потому что государство, когда это заявляет, когда это декларирует, как бы очень честно подводит некую черту и говорит: да, вот это было, и этого больше не будет. И мне кажется, что очень правильно, если государство найдет себе мужество, да, это тяжелая очень история, но она реальная. Судьба законопроекта трудная. Госдума коварно, воспользовавшись техническими регламентными вещами, после того, как я ушел из Совета Федерации, вернула мне законопроект с тем, чтобы его не рассматривать по существу. Это такой очень хитрый ход для того, чтобы не допустить дискуссий по законопроекту. Что, конечно, мне кажется, достаточно глупо выглядит, как-то трусовато и, ну, неправильно для законодательного органа. Спасибо, и хорошо, что Дмитрий Гудков, кстати, подхватил этот законопроект. Его уже несколько раз вносил, и я уверен, будет и дальше вносить. Потому что это те вещи, которые надо делать. То есть делай, что должно, и будь, что будет. Десталинизация страны, она все равно произойдет. То есть это вот те вещи, которые неизбежны, да, потому что там после зимы все равно наступит весна. Будет ровно так. Ну, вопрос только, когда мы к этому подойдем. Через 5 лет, через 10, а может быть через 2 года. Я надеюсь, что все-таки через пару лет.
На фоне судьбы этого вашего законопроекта фантастически выглядит инициатива 3 депутатов Госдумы, которые только что внесли на ее рассмотрение законопроект о наделении статусом ветеранов боевых действий участников операции «Дунай» подавления Пражской весны в 1968 году.
Знаете, не советую и вам, и не советую и другим журналистам, и даже нашим слушателям подобные вещи всерьез обсуждать. Потому что я не раз говорил уже о проблеме законодательного троллинга, который есть в нынешней Госдуме и в некоторых региональных парламентах. Сейчас, поскольку нынешней Думе осталось работать, по-моему, месяц, мы увидим, конечно, некое нагнетение этого троллинга, некую истерию, чему, конечно, вот подобные проекты способствуют. То есть это попытки, уже уходящие в прошлое, замечательные наши Госдумы, какие-то яркие вещи воспроизвести и попытаться, крайне нелепые, конечно, да, как с содержательной точки зрения, так как и с формальной, внести. Но я не советую их обсуждать всерьез. Ничтожные вещи, они того не стоят. Ровно так же, как и многие коллеги, так называемые там депутаты, которые их вносят. Я, конечно, говорю и об известном питерском гейборце, и о там депутате Дегтяреве, который есть там, и ряд еще там Федоров. То есть это все такие некая данность времени, данность моде, некая пена, которая все равно потом сойдет. Ну, давайте грустно улыбаться, я бы так сказал. Но всерьез не надо обсуждать.
А каким, по вашему мнению, Константин, будет состав новой Госдумы? Там тоже будет много таких троллей?
Я очень надеюсь, конечно, да, что он будет взвешенный, уравновешенный, но мне почему-то кажется, что мы можем увидеть какие-то неожиданные фигуры там, поэтому я бы пока поостерегался бы слишком большие надежды на это питать. Я все-таки надеюсь, что наш народ, он все-таки сможет отделять зерна от плевел, и откровенных, конечно, клоунов в Госдуму не будет выбирать.
А вы сами не рассматривали вариант своего участия в выборах в Госдуму?
Нет, не собирался и не собираюсь. Я полагаю, что в настоящий момент для меня есть более интересные вещи, которыми я бы хотел заняться. Это, во-первых. А во-вторых, у меня есть моя семья и моя собственная жизнь. И я сейчас не хочу в ближайшие несколько лет точно абсолютно проводить в стенах нашей уважаемой Государственной Думы.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня о России, о законах, принимаемых в Госдуме, о детях и гей-борцах мы беседуем с экс-сенатором, статс-секретарем Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации Константином Добрыниным. Константин, одной из самых громких запретительных инициатив, которая прозвучала на всю страну в последние дни, была инициатива замглавы Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Елены Мизулиной о запрете бэби-боксов. Константин, вы были одним из авторов закона о бэби-боксах. Что вы думаете об инициативе Елены Мизулиной?
Поскольку в то время, когда я учился на юрфаке, Елена Мизулина, она была таким признанным все-таки гуру, да, и она у нас и лекции приезжала читать, и мы к ней относились все с большим пиететом и уважением, которое я, в принципе, сохранил и до сих пор. Однако, конечно, последний ее законопроект я считаю неуместным как по форме, так по содержанию, так, конечно, и по моменту, который она избрала для внесения его в Госдуму, потому что это, конечно, выглядит, мягко говоря, цинично, да, в День защиты детей вносить законопроект, который, честно говоря, прямо о противоположном. Поэтому я уверен, конечно, что он не будет принят этой Госдумой, поскольку они просто не успеют, да и не хотят. Потому что я разговаривал с коллегами, они считают, что, конечно, это такая странная инициатива. То есть даже они это понимают. И я думаю, что, скорее всего, и следующая Госдума его принимать не будет. Мы в свое время с сенатором Тюльпановым, кстати, разработали законопроект, как раз который, скажем так, впервые вводит в законодательство определение бэйби-боксов, ну, как устройств для спасения жизни новорожденных младенцев, и вводит очень, скажем так, тонкое правовое регулирование. То есть, что мы говорили в своем законопроекте? Во-первых, что бэйби-бокс – это уже данность. То есть, это инициатива снизу, которая есть, и которые люди сами начали эти спасательные круги делать. В своих регионах где-то получается, где-то нет, где-то они нужны, где-то не нужны, где-то работает, где-то не работает. И говорим, что окей, уже правоотношения складываются, государству просто надо очень аккуратно ввести правовое регулирование. Какое регулирование? Ну, допустим, стандартизацию самой аппаратуры. Услуга, какая должна быть кубатура там воздуха, какая вентиляция там, ну, понимаете, вопросы безопасности, тревожная кнопка. Некий технический стандарт, который все-таки, наверное, должен быть единый и универсальный. Во-вторых, мы сказали, что это вопрос регионов. Пусть регионы сами, мы же вообще-то федерация, федеральное государство, пусть регионы сами самостоятельно у себя и решают. Не из Москвы, пардон, коллега Мизулина будет указывать, надо или не надо, а регион сам решит, в Красноярске, в Чите, там, в Архангельске надо нам бэйби-бокс или не надо. И сам несет за это ответственность. И мы внесли, сначала я с Тюльпановым, потом вернули там Госдума по каким-то там недоработкам. Мы доработали, уже вносили ряд других сенаторов. Сейчас 20 сенаторов подписали этот закон. 20 сенаторов. То есть в Совете Федерации он широко обсуждается. Самое смешное, что Астахов, который является одним из ярых противников, наиболее, кстати, бессодержательным, но ярым, да, ни разу не пришел ни на одно обсуждение. То есть это выглядит очень смешно. То есть он как заяц бегает от сенаторов. То есть, например, его видят в Совете Федерации в тот день, когда обсуждается, да, на широком круглом столе парламентские слушания по бэйби-боксам, куда он приглашен и сказал, что он прийти не может, а он сам шатается по Совету Федерации. Это же смешно. Противники приходить тоже не хотят, что-то содержательное сказать, отказываются. Ну, это как бы глупо, да, то есть, коллеги, мы сидим вместе, обсуждаем, давайте спокойно ваши аргументы выслушивать. После этого Мизулина берет, вносит этот законопроект. Ну, согласитесь, выглядит немножко странно, то есть ее тоже на обсуждении не было. Она предлагает запретить, законодательно штрафовать, по-моему, до 5 миллионов рублей, приостановление деятельности юрлица и прочие такие смешные административные вещи. В чем, честно говоря, глупость законопроекта? Но когда ты пытаешься превратить в административный деликт, да, в административное правонарушение действия, которые единственной своей целью несут спасение жизни ребенка, то, что вообще у нас гарантировано статьей 20 Конституции, да, это статья прямого действия, ты даже не подозреваешь, а может подозреваешь, какой правовой абсурд ты предлагаешь. То есть это некая нелепость. После этого можно следующий законопроект ей внести, например, установить уголовную ответственность за, например, незаконные реабилитационные мероприятия. Да, там лет до 5 дать сразу, чтобы вот точно вам плохо стало, там, и никто вас не бежал откачивать, мало ли что. Понимаете, вот это примерно вещи одного порядка. Думаю, что, конечно, отозвать ей надо свой законопроект. Это будет самое правильное, ничего страшного в этом нету. А детей надо спасать, потому что мы же не говорим о том, что бэйби-бокс – это некое такое благо, которое вот только есть. Это просто один из маленьких элементов спасения. Да, к сожалению, неонатицид или детоубийство новорожденных, оно было всегда на Руси. То есть это заблуждение считать, что этого не было. Было. То есть там веками, к сожалению, было. И сейчас будет. Вопрос только в том, что государство современное стало, и оно должно все свои компетенции использовать, все правовые формы доступные находить, и даже вот такие, как бэйби-боксы, и пытаться спасти. Потом, когда у нас все станет, знаете, идеально, бэйби-боксы, наверное, не будут нужны. Но давайте до этого прекрасного времени мы все-таки доживем, и детей будем пока спасать.
Константин, что касается детей, только что Фонтанка опубликовала кошмарный рассказ о бизнесмене из Селовска, который каким-то образом получил право опеки над 6 маленькими мальчиками. Они жили у него в доме, как в гареме, подвергаясь сексуальному насилию и издевательствам. Только что в Госдуме был принят в первом чтении ваш законопроект о реформе опеки и попечительства. В случае его принятия он поможет изменить ситуацию с маленькими сиротами и детьми, нуждающимися в опеке?
Нет, это разные вещи. Ну, во-первых, то, что касается вашей истории, которую вы рассказали, слава богу, что это выявлено, и надеюсь, что сейчас мы увидим здесь и омбудсменов наших детских, которые любят у нас с границей бывать, там защищать права детей. Вот хотелось бы их здесь увидеть, чтобы они также рьяно и бодро защищали права детей. То, что касается того, что наконец приняла Госдума, мы говорим о нашем законопроекте, который был вчера принят в первом чтении Госдумой. Он касается существенной реформы опеки и попечительства. Почему я так значимо пытаюсь сказать о законопроекте, который был принят пока в первом чтении? Ну, потому что, объективно говоря, это была трехлетняя работа моя с коллегами-сенаторами, с коллегами из правительства. Она была очень тяжелая. Началась она с того, что в 2012 году сенаторы Матвиенко, Драгункина, Сударенков и еще, по-моему, несколько человек, они внесли законопроект о введении в России так называемой ограниченной дееспособности. Того, чего у нас нету, а во всем мире уже есть. То есть это когда человек не признается полностью недееспособным, да, а в зависимости от его заболевания, то есть вводятся некие критерии ограниченной дееспособности. Условно говоря, некоторые сделки вы можете совершать, некоторые нет. Тем самым вы не выдираетесь из социума, да, и, по крайней мере, у вас есть шанс, скажем так, вернуться, выздороветь и быть в нормальном кругу. Проект шел очень тяжело, несмотря на то, что одним из подписантов была Валентина Матвиенко, и Госдума собиралась его отклонять. Но нам удалось в последний момент убедить все-таки коллег из Госдумы, и Матвиенко лично это видел, принимал просто в ручном режиме участие в процессе убеждения депутатов. И это удалось. Законопроект был принят. Однако для того, чтобы он мог начать работать, требовалось внести поправки еще огромное количество законопроектов. Мне пришлось этим заняться с другими сенаторами, просто потому что иначе бы этим не занялся никто. В процессе вот этого перелопачивания законодательства мы решили, что надо дальше идти и начать реформировать уже сами институты опеки и попечительства. Там открывать интернаты, вводить распределенную опеку, делать возможность, чтобы НКО могли становиться опекунами. Ну, много вещей таких очень полезных и тех, которые, ну, действительно волнуют людей, которые там находятся. Потому что эти люди, они работали вместе с нами 3 года. Почему тяжело шла работа? Ну, представляете, мы получаем сначала отрицательное заключение правительства через год работы. Там 60 поправок, замечаний, 60 от всех ведомств. Мы приходим к вице-премьеру Голодец, которая включается в работу. Это к вопросу о том, кто как работает, да? То есть подчиненные работают вот так. Голодец приходит, она понимает все, создает рабочую группу. Через там 4 месяца работы, вот в прямом режиме, да, со всеми министерствами, мы из там 60 поправок согласовываем там, допустим, 50. Еще там 10 мы убираем, одну, может быть, оставляем, еще отдаем, опять получаем новые замечания, еще раз все это изменяем. То есть такая действительно тяжелая работа в кропотливом таком режиме. В итоге мы его вносим в Госдуму, тоже год назад, перед моим уходом, подписанты там очень тоже такие достойные коллеги, Карелова подписала, Клиша, Стюльпанов подписал, кстати, наш питерский, Кононова от Архангельской области, еще ряд коллег. И мы получаем положительное заключение правительства. И, наконец, Госдума, после, опять же, длительных согласований, в первом чтении его принимает единогласно. То есть я считаю, что это, конечно, большой прорыв. Это вот, на самом деле, огромная польза, которую сейчас сделала уходящая Госдума. И за это вот им можно сказать спасибо.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня о России, о законах, принимаемых в Госдуме, о детях и гееборцах мы беседуем с экс-сенатором, статс-секретарем Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации Константином Добрыниным. Ваш закон – это ответ на так называемый закон Димы Яковлева?
Нет, это, к сожалению, это вообще некая отдельная история. Но та история, которая затрагивает судьбы, в прямом смысле, там сотен тысяч наших людей, о которых сейчас, слава богу, стало больше известно, и государство сюда смотрит. Тут не надо совсем облыжно государство обменять. На самом деле ситуация меняется. Просто медленно меняется. То есть мы отстаем с точки зрения введения неких общемировых вещей, ну там, лет на 10. Вот сейчас мы разрабатываем, например, с коллегами в рамках, кстати, института Пробона, я имею в виду со своей компанией Pen & Paper, мы разрабатываем, формировать, пытаемся законодательство, которое касается борьбы с ВИЧ-инфекцией. И там есть действительно ряд вещей, которые надо немедленно убирать. Я могу сказать, чтобы сильно вас не погружать пока в эту тему, но, например, мы живем в 21 веке, сейчас 2016 год, а правовые механизмы, которые у нас в России действуют, они остались где-то с конца 20 века. Понимаете? То есть на 20 лет мы отстаем. Это недопустимо. И мы надеемся, мы уже, кстати, заручились поддержкой, в том числе некоторых сенаторов, Клишса в том числе, которые сказали, да, давайте вместе попытаемся это реформировать.
Константин, так называемые геи-борцы в России продолжают действовать, причем получают поддержку правоохранительных и судебных органов. 7 июня, например, Кировский суд Санкт-Петербурга отказал в полном объеме по искам активисток и активистов ЛГБТ-движения, требовавших компенсации морального ущерба за оскорбление со стороны депутата Милонова, который в прошлом году на первомайском шествии в Петербурге кричал многочисленные гомофобные оскорбления в адрес участниц и участников радужной колонны. Почему это происходит? Почему суды крайне редко удовлетворяют иски активистов ЛГБТ-сообщества?
К сожалению, проблема так называемого гейборчества – это как раз проблема вот того троллинга, о котором я говорил, и, к сожалению, тех неконтролируемых абсолютно вещей, да, потому что понятно, что питерский гейборец, который всю эту тему затеял, он это затевал с одной лишь задачей – создать себе дурную известность. Он ее создал, и мы даже сейчас сидим и обсуждаем, кого и как он на демонстрации обозвал. Я считаю, что это бессмысленно, не нужно. Да и сама эта борьба с геями, она уйдет со временем в прошлое, ровно потому, что, простите, но геи, там, не знаю, не геи, это все мы граждане одной страны. Любая общность, любое большинство состоит из различных меньшинств. Чем сильнее будет борьба с геями, тем сильнее будет противодействие. Не надо ни с кем бороться. И то, что касается того, что сейчас Милонов не отвечает за свои там административные деликты, за уголовные какие-то правонарушения, но это не значит, что он не будет за них отвечать в будущем, потому что у уголовного права, уголовного процесса есть такая печальная особенность, что, к сожалению, даже или, к счастью, отказной материал, он остается материалом, и через несколько лет к нему можно будет вернуться. Потому что сейчас не усмотрели, а, может быть, разберутся все-таки через некоторое время.
Вы побывали во власти, увидели ее изнутри. И сейчас, почти год спустя, после ухода оттуда, вы видите, что происходит в стране. Каким вам видится будущее страны?
Я все-таки оптимист. Хотя, если сейчас, наверное, оценить, я больше реалист. Мне кажется, что сейчас страна подошла к очень такому запросу, очень очевидному запросу, который я бы сформулировал таким образом, что запрос на нормальных людей. И когда вот там говорят, какая партия нужна, какая партия нормальных людей нужна, да, потому что это такое ужасное заблуждение, когда говорят, что да нету во власти нормальных людей. Ну, понимаете, они есть, там не все злодеи. Просто многие люди, я про это говорил, носят маски, потому что им по разным причинам так сейчас комфортнее. Так вот, мне кажется, время просто нормальным людям маски снимать и становиться нормальными. Это не страшно. Могу сказать на собственном опыте, это лучше. Лучше быть, чем казаться. Потому что Россия – это великая европейская страна. Все равно у нас европейский путь. Нет никакого особого пути. Вот не надо изобретать там, телегу. Да, уже автомобиль Теслу изобрели, да, пока мы тут телеги какие-то пытаемся изобретать. Все искусственное, оно все равно как-то рассыпется, уйдет. И все равно Россия будет нормальной европейской страной, а не какой-то там постимперии, да, и не медвежьим углом Европы. Да, мы не должны производить впечатление какого-то, не знаю, больного человека Европы. Тут нормальные. Вот надо, чтобы нормальные люди это показывали.
Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня о России, о законах, принимаемых в Госдуме, о детях и геи-борцах мы беседовали с экс-сенатором, статс-секретарем Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации Константином Добрыниным. Вел программу Виктор Айзунков, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.
Каким вам представляется будущее России?
Будущее России? Хочется видеть его в хорошем, в голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россия в будущем. Только будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Ради Радио «Свобода». Глушить уже поздно.